Сегодня 30 сентября, и первая лекция о крестовой режиме, первого, который в прошлый раз обсуждался. Значит, для тех, кто в прошлый раз не был, я могу сказать следующее. Есть компьютерная презентация, и есть аудиотекст, записанный вот на эту машинку. Значит, его можно послушать. Там излагался некий план того, что предполагается делать на нашем семинаре, ну, по крайней мере, в ближайшее будущее. Я не знаю, как там. Во второй половине года это все будет. Ну, по крайней мере, на эту половину года. Ну и, соответственно, в соответствии с тем планом, предполагается, что сначала я начну с таких достаточно кратких ознакомительных лекций того, что из себя представляет вот, деятельностная методология и некоторые там важнейшие моменты этого течения интеллектуального, так скажем. И самая первая тема, которая там обозначалась, это краткая история. Краткая история той методологии, которая была порождена в Московском методологическом кружке. Я, собственно, от нее сегодня начну. Я с самого начала хочу сказать, что это будет очень кратко, что касается истории, поскольку есть масса литературы, есть сайт, который вполне доступен, там гигантское количество литературы на этом сайте, как той, которая в электронном виде, которая, в общем, открывается, так и той, которая на бумажных носителях, которая тоже, в общем, достаточно доступна. Ее можно заполучить и, соответственно, посмотреть. Я думаю, что это будет первые минут 40. Вот. То, что касается истории. Кто про это знает, как я уже в прошлый раз сказал, ну, придется немножко потерпеть, поскольку здесь, в общем, я буду достаточно известные вещи излагать. Ну, а кто не знает, тому это, я думаю, что интересно будет узнать, поскольку, в общем, даже сама история, в общем, достаточно нетривиальна. Ну, а во второй части сегодняшнего дня, я думаю, что мы будем работать часа два, два с половиной. Я начну второй пункт, который там был обозначен в том плане. Там была написана суть деятельностной методологии, ее отличие от научного подхода и философского подхода. Ну, сначала немножко про историю. Вот то, что называется методологией, порожденной Московским методологическим кружком, это все началось в 1954 году. В 1954 году несколько, точнее 4 выпускника Московского университета, причем философского факультета Московского университета, которые были в то время даже моложе вас, здесь сидящих, и были очень задиристые. И они решили, ну, надо еще понимать, 54-й год, что это такое, только что Сталин умер. Значит, еще ничего фактически не изменилось после того сталинского режима, особенно касательно философии. Вы, наверное, прекрасно понимаете, какая философия была, ну, вот во времена Сталина. Да? То есть это не столько философия, сколько, в общем, такая идеология в чистом виде. Вот эти вот четверо решили организовать такое неформальное объединение для того, чтобы не меньше, для того, чтобы прославиться в истории. Вот. Делать такое, чего до них в Советском Союзе не делали. С самого начала была такая, в общем, заявка достаточно серьезная. Вот вчетвером они регулярно собирались. Ну, я немножко еще с другого бока чуть-чуть зайду, чтобы вы понимали, почему кружок, да? Кружок кройки и шитья, там, выпиливание лобзиком, значит, и тут, значит, вот такой вот кружок, который они сначала называли логическим кружком. А дело в том, что уже им тогда было известно, что все приличные вещи, которые в истории человечества делались, они делались не на своих рабочих местах, как вот, допустим, мы работаем в университете или еще где-то, а делались в таких неформальных условиях. Вот. Сами такие официальные рамки, они зачастую либо вообще не дают сделать что-то приличное, вот такое, которое могло бы остаться в истории, либо очень сильно затрудняет, поскольку люди, занимающие по должности то или иное место, даже профессора в университете, типа того, которое Кант занимал, допустим, в Кёнигсбергском университете, это место, в общем, связывает по рукам и ногам, иногда очень сильно, и, в общем, времени не остается на такие хорошие вещи. Как известно, у Канта, у того же, все его самые знаменитые работы, начиная с «Критики чистого разума» и так далее, все написаны после 60 лет. Когда он, в общем, вышел на пенсию и занялся, в общем, приличным делом. Примеров очень много. Значит, то, что сделал Декарт, и то, что сейчас приписывают многие Декарту, знаменитому философу, это не его личное творение. Это тоже достоверно известно. Значит, это все делалось тоже в таком неформальном объединении, которое называлось Мерсеновский колледж. У него был друг Мерсен, который не был философом, но который, в общем, такой организатор был хороший. Он организовал переписку между всеми интеллектуалами тогдашней Европы. И письма, значит, там было человек 40. И письма вот так по Европе ходили через Мерсена. И, соответственно, то, что родилось вот в этой переписке, они друг другу вопросы задавали, друг другу, в общем, так поддевали хорошо, значит, что-то предлагали. Вот. В результате родилось то, что потом было, в общем, приписано Декарту. Абсолютно аналогичная ситуация с Ньютоном. Ньютон знаменитый, значит, физик, ученый. На мой взгляд, он никакой не физик. Вот. На мой взгляд, он тоже, в общем, такой методолог от науки, физики. Вот. То есть то, что он построил, это, во-первых, не его личное дело, вот, не его личная заслуга. Он организовал Королевскую академию наук, где было достаточно много тоже ученых, которые тоже между собой тусовались, и, в общем, то, что потом стало в виде закона всемирного тяготения и так далее, приписали, соответственно, этому человеку. Значит, есть венский, или был венский кружок, так называемый, во главе со знаменитым физиком Карнапом, значит, который работал, значит, примерно лет 10, может быть, чуть-чуть поменьше, это в 20-30-х числах 20 века. Значит, они поставили перед собой задачу, объединились точно так же на неформальных основаниях во вне рабочее время. И поставили перед собой задачу доказать, что все физические знания проистекают от эмпирических измерений. Значит, 7 или 8 лет подергались, помучились, значит, друг другу, значит, нервы потрепали, друг друга, в общем, всячески, значит, производили. Значит, в конце концов, окончательно пришли к выводу, что эмпирия – вещь вторичная, и физика вообще из другого места растет. Вот. На этом кружок кончился. Вот. Значит, то же самое было у Платона, еще в черте знает какие времена. То же самое у него была так называемая академия. Академия – это была роща, в которой они прогуливались, значит, рассуждали. Он рассуждал с учениками. То же самое было у Аристотеля, у него был Ликей знаменитый, то, что в наш лицей якобы переродилось. Да? Это тоже была школа, где они симпозиумами занимались. Симпозиум – это возлежание и возлияние при одновременном говорении. В переводе так это называется. Вот. То есть тогда классных кварт не было, значит, вот они возлежали, значит, попивая венцо, значит, вот, заодно. В общем, история изобилует такими вещами. И вот эти молодые люди тоже решили, значит, нечто подобное сделать и создали, вот на четверых создали то, что стало поначалу называться МЛК, Московский логический кружок, который сначала состоял из четверых, потом он очень быстро распался. Четверо человек, это, во-первых, Александр Зиновьев, он тогда был из них самый старший по возрасту, тот, который стал знаменитым логиком, знаменитым философом, знаменитым писателем, знаменитым критиком советского строя. Да, это он. А потом знаменитым, соответственно, апологетом советского строя в конце жизни. Значит, у него тоже, в общем, его жизнь совершенно это. До 90 лет дожил, был пьяницей беспробудным совершенно. Значит, вот сидел в тюрьмах и в концлагерях, был летчиком, значит, 20 лет прожил за границей, написал 40 книг, значит, причем из совершенно разных областей. В общем, он сначала был таким лидером исходным этого кружка. Ну, а кроме него было еще трое. Это был Мераб Мардашвили, грузин по национальности, ну, в общем, москвич. И по рождению, и по воспитанию. Да. Это один из самых крупных философов теперь советских. К сожалению, плохо кончил. Вот. Он возвращался, значит, из Парижа, он туда часто летал, там лекции читал, его приглашали в один из университетов. А поскольку он перед этим удосужился вляпаться в политическую гонку за президентским креслом в Грузии, значит, с чего его туда потянуло, совершенно непонятно. Значит, решил, видимо, Грузию исправить. Это вместе с Гамсахурдией, значит, в тот период, когда он это... Гамсахурдия, как известно, фашист 100%. И вот он с этим другом, значит, в одной, значит, компании стал, значит, претендовать на кресло президента. Значит, вот когда он возвращался из Парижа, в Москве, ожидая пересадку в Тбилиси, значит, к нему подошел какой-то урод, значит, просто в прямом смысле слова, стал, значит, его матерно всякое, значит, обзывать, издеваться над ним и так далее. Он просто сердце не вылезло, он умер в аэропорту. Значит, это был 90-й год, по-моему. А третий человек, это Борис Грушин. Борис Грушин, это один из первых основателей советской социологии. Вот. Он достаточно быстро отошел от вот этого Георгия Петровича с его методологией и, в общем, углубился в социологию, в общем, стал достаточно крупным социологом. Вот. И первые в России опросы общественного мнения, это, в общем, его изобретение. Там потом Левада у него работал, который сейчас Левадой является центром. И так далее. Вот. Ну и, наконец, Георгий Петрович Щедровицкий, который был, в отличие от троих предыдущих, был, в общем, из нерядовой семьи, и как он сам описывает в своей книжке, ему нечего было бояться, и не нужно было дрожать за кусок хлеба. У него отец был, значит, замминистра авиационной промышленности, значит, очень крупная номенклатурная шишка. Он, значит, никогда ни в чем не нуждался. Значит. Ну и так далее. Так вот, этот кружок просуществовал до конца 50-х годов, и в конце 50-х годов, то ли в 59-м, то ли в 60-м году, в общем, развалился. Развалил его, прежде всего, сам Зиновьев, который принципиально не выдерживал никакой организации. Значит, а Георгий Петрович, в общем, человек организационный, и что бы он ни делал, везде он, в общем, значит, свои эти организационные капканы везде расставлял. Короче, кружок развалился, остался один Георгий Петрович, тогда его звали Юра. Хоть Георгий, почему-то вот его друзья называли. Он очень быстро нашел себе сподвижников, и основные тогдашние, самые первые сподвижники были это Никита Глебович Алексеев, который тоже, в общем, всю жизнь проработал с Георгием Петровичем, в общем, вплоть до 90-х годов, а закончил тоже очень странно, будучи уже 70-летним с лишним человеком, защитил докторскую, значит, его утвердили, и он там через неделю умер. Вот. Второй человек, такой же известный, достаточно сильно известный, значит, в тех узких кругах, вот, это Иосиф Семенович Ладенко, или Ладенко его называли. Значит, философ и логик. Причем, когда я учился в университете, в 60-х, 70-х, я в 71-м году закончил, в 66-м поступал. Вот в нашем институте экономики, где я на старших курсах, на 4-м, на 5-м практику проходил и диплом писал, значит, и постоянно, в общем, там в НГУ, в Новосибирском университете, была такая, не такая, как у нас, практика для студентов. Значит, мы четвертый год, значит, два раза в неделю, значит, работали просто в институте экономики, а на пятом курсе вообще в университет не приходили, только там, вот, в отличие, допустим, от наших практик, которые там 15 недель идут. Так вот, когда я там опирался, в этих стенах Новосибирского института экономики, значит, очень часто встречался со слепым человеком, значит, который идет в такой костяночке. Очень пожилой уже тогда был. Значит, я через много лет узнал, вот тогда я не знал, кто это такой. Ну, человек слепой, значит, ходит время от времени по коридорам. Вот. А поскольку у нас институт экономики был на одном этаже с институтом философии, там, он по одним коридорам с нами ходил. Вот, оказалось, потом выяснилось, что это и был вот, знаменитый Ладенко. Слепой человек, значит, очень крупный доктор, значит, философии, очень много сделавший в области логики и философии, несмотря на то, что он практически от рождения был слепой. Это вот первые два, которые стали, двое человек, которые стали с Георгием Петровичем работать. Вот, к ним очень быстро присоединилось достаточно много народов, и из известных людей того поколения, которые первоначально были, в общем, учениками, значит, вот этих троих, вот, я могу назвать, которые теперь являются, в общем, мэтрами и монстрами, вот, значит, я могу назвать, например, Олега Игоревича Денисорецкого, который сейчас является доктором искусствоведения и замдиректора Института человека Академии наук. Был одно время замдиректора Института философии, он, значит, был зам главного редактора журнала «Вопрос философии». Это один из лучших учеников, значит, и самых крупных. Он до сих пор живой. Очень крупный человек. Значит, он защитился, стал доктором искусствоведения при достаточно странных обстоятельствах. Он первоначально написал диссертацию, значит, по моделированию социальных систем. Значит, когда это дошло до партийных органов, его вызвали, значит, в один из парткоматов. Он говорит: какое моделирование? Вы про что? Короче говоря, не только ему медали защитить, он сказал, что духу в Москве не было. И он вынужден был, значит, в Сенеж, на север, значит, слинять лет на 10. Значит, поскольку он там занимался в основном значит, такой искусствоведческой работой, ну, походу и защитил, значит, искусствоведом. Вот. Кроме того, значит, второй его тоже очень знаменитый ученик, который тоже до сих пор живой, это Лефевр. Лефевр Владимир Александрович. У него французские корни, то есть его предки, это, в общем, французские дворяне вот, по прямой линии. Говорят, человечки, которые в методологии до сих пор фигурируют, во-первых, это первый раз нарисовал на доске Лефевр. Вот. А когда стали разбираться, откуда у Лефевра это, выяснилось, что он единственный из всех, кто, значит, вот из старшего поколения, кто тогда, ну, рос, да, так скажем, он единственный, у кого, будучи в детском возрасте, были комиксы. Значит, эти французские родители, значит, предки, значит. И он, эти человечки у него, значит, соответственно, с детства. Значит, Лефевр был не просто учеником. Он был учеником старших классов, когда Георгий Петрович преподавал в школе логику. Он, то есть он у него учеником со школы. А потом, когда школу закончил, значит, учась в Московском университете, причем на математике он учился. Вот. Он, соответственно, уже стал работать в семинаре Георгия Петровича. В настоящее время Владимир Александрович Лефевр уже давным-давно, лет 30, является гражданином Соединенных Штатов Америки, он давно эмигрировал. Значит, параллельно является и гражданином России, поскольку у нас это не запрещено. Он сюда время от времени приезжает. Вот. Значит, там, в Америке, он заслуженный профессор. Полный профессор, значит, тут я однажды, ну, недавно со своим товарищем разговаривал, который, ну, всего лишь чуть старше меня, и он гораздо позже пришел туда, в это экологическое сообщество, и он, в общем, сам прожил 9 лет в Штатах, я имею в виду Левинтона, Александра Евгеньевича. Он, в общем, знаком, значит, хорошо знаком с Лефевром, и там в Штатах с ним встречался, значит, а поскольку он такой писатель, там настоящий, у него тоже масса книг, значит, причем и большие книги, и у него вот такая периодическая еще печать, которая там у него есть сайт, значит, тоже можно на него зайти, там довольно любопытные вещи у него есть. И он время от времени, значит, берет интервью у знаменитых методологов, в том числе вот у Лефевра. Я вот с ним разговаривал недавно. Я говорю, чем Лефевр занимается сейчас, а он уже достаточно в преклонном возрасте, ну, порядка там, 74 лет. Вот. Он говорит, получает заработную плату, например, 70 тысяч долларов. Значит, и, а я говорю, нагрузка какая? Он говорит, он один раз, 2 часа в неделю встречается со своим аспирантом.
На вершине горы, на вершине бомбы,
вот. Все остальное время пишет книги. Пишет книги очень занятные, значит, пытается математизировать нравственные категории. У него есть такая знаменитая книга «Алгебра совести». Значит, там, не считая там всяких других конфликтологий. Вот. Это все тоже есть, значит, в интернете, значит, можно смотреть. То есть Лефевр был одним из самых непримиримых критиков Георгия Петровича. Самые неприятные вопросы, самые, в общем, заковыристые, значит, всегда шли от Лефевра. Говорят, он, в общем, был немножко с приветом, есть такое. Во всяком случае, я от Петра Щедровицкого это слышал. Ну, например, что об этом говорит? Об этом говорит такой факт. Однажды, значит, вот, когда он в армии служил, в танковых войсках, значит, сразу после вуза, он там что-то командир на него прикрикнул, как ему показалось, что это вообще нехорошо. Командир на него надавил. Он залез в танк, закрылся изнутри и просидел там неделю. В танке. Причем в танке с боеприпасами. К нему боялись подойти, потому что он мог начать стрелять. Вот. Считается, что нормальный человек, в общем, такие выкрутасы делать не будет. Потом с ним стали обходиться мягче. Сам вылез. Видимо, кушать бы хотел. Еще один его опять же ученик, Георгий Петрович, который пришел тоже в конце 60-х годов, или в середине, наверное, 60-х годов, значит, Виталий Яковлевич Дубровский. Он был аспирантом у Георгия Петровича, когда они все вместе, всей этой толпой, про которую я только сейчас назвал, вот, они как-то перекочевывали из конторы в контору. Значит, больше там 3-4, максимум 5 лет вообще нигде не задерживались. Не задерживались, потому что, значит, будучи такими достаточно прямолинейными, и они считали, что честность превыше всего, они просто говорили в глаза, значит, все, что думали, значит, про этих ученых. Ну, их, соответственно, долго не терпели нигде. Так вот, когда они работали в институте дизайна, Дубровский был аспирантом у Георгия Петровича. В настоящее время Дубровский также работает в Соединенных Штатах. Тоже является заслуженным профессором. Он время от времени сюда приезжает достаточно регулярно, вот в отличие от Лефевра. Лефевр изредка приезжает. А это достаточно регулярно приезжает, читает здесь лекции, до сих пор занимается методологией, значит, в прямом смысле слова. Вот. Очень известный человек, значит, в Соединенных Штатах и вообще во всем мире. Значит, вот Дубровский, будучи прямым воспитанником, в общем, Георгия Петровича, и впитавшим, в общем, как бы с молодых ногтей, вот сам вот этот подход методологический, о котором я чуть позже буду говорить, оказался очень таким, как бы, так скажем, получил фундаментальное, классическое, можно сказать, методологическое образование, а это означает такую вещь. Человек методологически способный может вообще делать все на свете. Вот что только можно себе представить. Неважно, учился ты этому, где-то не учился, всегда можешь сконструировать любые знания. Вот с Дубровским такой, в общем, достаточно казусный случай и очень показательный произошел в Штатах, когда он приехал туда в 1979 году, эмигрировал окончательно. Я, по-моему, даже это упоминал. Ну, некоторые, в общем, может быть, не знают, сколько здесь больше половины вновь пришедших. Значит, когда он пришел в тот университет, где он для себя выбрал, что он будет работать, значит, пришел к ректору и сказал, что он хочет в этом университете работать. У него спросил ректор, что вы умеете? Он говорит, я умею все. Он говорит, не может такого быть. Он говорит, а вы проверьте. Проверил. И назначил, значит, в качестве проверяльщиков, тестирующих, руководителей 11 направлений, у них кафедр нету, а вот направления специализации. Обычного такого стандартного университета, где есть весь спектр дисциплин, там физика, математика, психология, медицина, все остальное, значит, экономика. Вот. По очереди его все 11 руководителей этих направлений проверили. Значит, с ним поговорили, значит, всяко пощупали. Значит, и каждый из них, каждый из 11 написал ректору, что да, этот человек специалист в моей области. Вот. Я готов его взять к себе, значит, преподавателя, профессора. С тех пор он там работает. Ну, правда, сейчас уже говорят, в последнее время он значит, на пенсии и живет в Майами. Переехал в Майами жить в теплые места. Да. Это вот еще один ученик. Значит, кроме этого, значит, есть еще масса учеников, которые до сих пор живые. Это Сазонов Борис Васильевич, тоже выпускник Института философии. Он до сих пор работает в Москве, до сих пор достаточно активен, печатается. Значит, вот совсем недавно тут писал по поводу нашей инновационной экономики. Вот. Ну и так далее. Ну, наоборот, писал о том, что на самом деле никакой инновационной экономики не просто нет, а и быть не может. Значит, еще в ближайшие 100 лет, например, так. У нас, конечно. Там-то она есть. Значит, это вот из таких крупных. Кроме того, значит, брат Георгия Петровича, Леонид Петрович Щедровицкий, он тоже до сих пор живой, он психолог по специальности. Это один из тех людей, который является редактором, вот сейчас, в настоящее время, редактором основной массы книг, которая уже после смерти, значит, печатается. А напечатано очень много материалов, значит, самых разных. Есть серия черная, так называемая, вот такие толстенные черные тома, их, по-моему, 5 или 6. Вот. Значит, есть серия серая, так называемая, это маленькие вот такие томики. Значит, их там что-то штук 12. Вот. И не считая, значит, отдельных, значит, изданий, которые сами по себе, ну типа там это, «Педагогика и логика», значит, Георгий Петрович. И там штук 150 примерно статей. Значит. Многие из них подготавливал к печати и, соответственно, редактировал. Это вот его брат Леонид Петрович. С несколькими человеками, которые тоже теперь уже в пожилом возрасте и тоже участвовали вот в первой волне. Значит, после того, как МЛК развалился. И это Пескопель, это Котельников. А? А, Лев Петрович, да. А я сказал, что Леонид? Лев. Лев Петрович, конечно. И целый ряд других. Это вот старшее поколение. Они, да, есть еще такой РАЦ. РАЦ. Владимир, по-моему, он РАЦ. Он сейчас в Израиле мигрировал, живет в Иерусалиме, но тоже регулярно сюда приезжает. Это... как бы вот первое такое ядро, значит, московского методического кружка, который вот стал функционировать, начиная с 60-го года. Значит, это ядро постоянно обрастало разным количеством людей, значит, поскольку одновременно функционировало примерно 3 семинара, вот, по разной тематике. Значит, допустим, вторничный семинар, у него длинная была такая линия движения, и там одна такая тема была. Был четверговый семинар, там другая, совсем другой набор людей. Значит, был субботничный семинар, там, соответственно, третий. Вот. Это все достаточно долго длилось, и вокруг, в общем, этих семинаров. Вот в эти годы, с 60 по 79 год, именно по 79, крутилось достаточно много людей. Значит, прежде всего, конечно, москвичей. Значит, наверное, вся московская элита интеллектуальная, она так или иначе хотя бы раз, значит, заворачивала на эти посиделки. Абсолютное большинство сразу уходили. Значит, либо не принимая вот саму манеру тех семинарских обсуждений, то есть это не просто были вот так вот разговоры, значит, ну как вот, допустим, мы с вами разговаривали, а это были достаточно жесткие споры, значит, которые требовали, в общем, достаточно сильного напряжения, вот, и очень многие просто не выдерживали. Походят и, соответственно, отваливают. И после этого они либо как бы становились такими лояльными сторонниками этого дела, либо ярыми противниками, которые там, где только можно подставить ножку, значит, ГП и его сподвижникам, они всегда это старались сделать. Таких людей тоже было очень много. Вот. До сих пор считается, что Толбовской интеллектуальный, вот, даже слышать не хотят, не могут нормально, спокойно слышать вообще фамилию Чкровиц. А начиная с 79 года, Георгий Петрович решил изменить радикальным образом работу вот этого ММК, и начался так называемый игровой период. Вот, игровой период начался с 79 года. Вот, к тому времени, уже в 70-х годах, в семинаре, ну, в конце 70-х, во второй половине 70-х годов, в семинаре работало уже довольно значительное количество молодых людей. Значит, там было две таких больших группы. Значит, одна группа киевская, вот, это Зинченко и целый ряд других людей, которые жили в Киеве, но на семинары раз в неделю приезжали, значит, в Москву. Это была группа такая архитектурная, значит, и сам Зинченко, архитектор по первому образованию, и масса других его, соответственно, сподвижников, они тоже, в общем, в Институте архитектуры Киев работали. А вторая группа — это группа из физтеха, из московского. Значит, это Попов, это Копылов, это Павлов, еще целый ряд других, в общем, достаточно известных теперь людей, некоторые из которых уже ушли, вот, вымерли. Ну, Копылов, например. Вот. А другие, в общем, здравствуют и достаточно, в общем, хорошо процветают, живут, занимаясь этой методологией. Так вот, когда в 79 году Георгий Петрович объявил, что он резко поворачивает, значит, работу семинара, что ему надоели вот эти вот бесконечные пререкания, значит, и он хочет организовать такую специфическую практику методологов. Вот. И была сконструирована очень такая специфическая игра, интеллектуальная игра в знания, так скажем, которая называлась организационно-деятельностной игрой. И первая организационно-деятельностная игра произошла в Иркутской области, в поселке Новая Утка, значит, по теме, которая достаточно странным образом может, значит, как бы вам, значит, показаться странной. Значит, тема была так: разработка ассортимента товаров народного потребления, значит, для Иркутской области, для Свердловской области на какой-то там, значит, год. Там был, все это началось с того, что Георгий Петрович читал лекции вот в этом институте, я забыл, как он называется, этот институт отраслевой, у которого была хоздоговорная тема, значит, вот по разработке этого самого ассортимента товаров народного потребления. Значит, сначала, значит, Георгий Петрович приехал в этот институт просто читать про методологию. Значит, и читает, значит, в большой аудитории, значит, безотносительно к тому, что там будет дальше. Значит, дверь открыта, директор проходит мимо, директор этого института, значит, смотрит, много народу сидит. А Георгий Петрович в это время говорит: методология может все. Он говорит: интересно. Значит, зашел, посидел, послушал, потом, когда закончилось, он пригласил Георгия Петровича к себе в кабинет и говорит: вы правда, что ли, так думаете, что методология может все? Он говорит: абсолютно. И даже можете нам помочь, мы хорошо заплатим, значит, запросто. Даже еще не спрашивая, какая тема. Он говорит: вот у меня я в ситуацию попал. Мне, говорит, 5 лет назад, когда я приехал в свое министерство, мне говорят, значит, вот тут есть договорная тема, 5 миллионов рублей. Значит, по тем деньгам это, в общем, совершенно бешеные деньги. Вот. по тем временам. Значит, я, в общем, думаю, брать, не брать эту хоздоговорную тему. У меня вроде специалистов нет в институте, которые бы знали, что такое ассортимент товаров народного потребления. А им говорят, что, друг, бери. 5 лет пройдет, там либо осел сдохнет, либо, значит, кого-то там уволят, значит, и все забудет, а деньги это останутся, значит. Я, говорит, их взял. Вот. А 5 лет быстро пролетели. Сейчас, говорит, мне отчет нужно писать, а я, говорит, совсем не знаю, и никто у меня в институте не знает вообще, чего делать. Вот. А, вот если вы нам поможете, значит, соответственно, мы хорошо заплатим. Вот, если вы еще нам поможете так, что, соответственно, значит, понравится, значит, в министерстве, ну, тогда, мол, я у вас должник до конца жизни. Он говорит, да, папа. Значит, это стало темой первой игры, значит, а новая утка почему? Потому что у этого института, в этом поселке была, как дача называется, или не дача, вот, ну, какая база, да, база отдыха.
Это Омского института в Иркутской.
Не в Иркутской, Свердловской. Нет, я говорил Свердловской. Но в Свердловской, конечно, нет, в Иркутской области нет новой утки. Свердловской отдыха. И он приехал в Москву, собрал очередной семинар, я имею в виду ГП, и говорит, все, ребята, мы начинаем новую жизнь. Значит, у меня появился заказ. Вот. Нет, из 5 миллионов там ему там совсем немножко, но все равно. Значит, появился заказ, и мы должны провести игру. Значит, кто со мной, значит, поехали. Значит, и большинство людей, которые очень длительное время в его семинаре работали, сказали, да вы что, мы до этого обсуждали мышление Канта, а теперь мы будем обсуждать мышление дяди Вати, что ли? Да ни за что, только через расстрел. Ну, не хотите, не надо, вон, дверь открыта, привет, Шишкина. И, в общем, фактически разогнал, значит, все ядро своего семинара, осталась молодежь. Значит, и он с молодыми, значит, правой рукой у него был тогда Сергей Валентинович, но не Попов. Было два Сергея Валентиновича.
Что же будет? А Попов это кто? Сергей Валентинович?
Тоже Сергей Валентинович Попов.
Вы сказали, Попова это не Александр Попов, который сейчас...
Нет, это даже близко нет. Нынешний Александр это, в общем, такая... Бледная тень, и то только по фамилии. А тот Попов, значит, который Попов, это, в общем, я бы так сказал, после ГП сейчас это номер два. Это даже круче, чем Дубровский, это круче, чем Петр Щедровицкий, которого могли здесь вот наблюдать, значит, и многие другие. Он выпускник физтеха. Тоже случайно попал, значит, на семинар Георгия Петровича, тот тоже читал физтехи лекцию, как всегда. А мы, говорит, будучи аспирантами, проходили мимо и услышали тоже примерно, как он бодается там с публикой аспирантской. Стало, говорит, любопытно, зашли, значит, и, говорит, чем больше слушали, тем больше, в общем, хотелось в таком участвовать. Вот. Ну, в общем... Вот забыл-то этого человека, у него тоже интересная судьба. Ну, я наверняка вспомню и скажу, как фамилия. Он длительное время был правой рукой вот на играх у Георгия Петровича. Это был тогда самый сильный из молодых, значит, методологов. Он первый начал на играх играть не с аудиторией, а с самим Георгием Петровичем. Вот. Что, в общем, это, надо сказать, даже смелости требует определенно. Я уж не говорю о том, что, значит, чтобы быть хоть чуть-чуть на равных. Вот. А потом вдруг, в один прекрасный момент, примерно после 6-7 лет, значит, непрерывного разъездов, по всей стране же ездили, эти игры проводили, значит, он вдруг... заявил, что он выходит, значит, из кружка и вообще уезжает в Индию. вот, принимает буддизм, вот, и, соответственно, значит, говорят, он там и погиб, хотя это, в общем, может быть и мистификация. Вот. Да, ушел в нирвану, то есть, когда он понял, как это делается технически, вот, это, значит, стало неинтересно. Вот. Вот, вот это Сергей Валентинович, потом Петр Щедровицкий, тогда очень молодой еще человек, значит, потом Попов Сергей, значит, Зинченко, Андрейченко, значит, из Одессы, и еще целый ряд молодых ребят, значит, они, в общем, поехали в эту новую утку, первый раз провели, значит, игру, и там дальше как бы два следствия было, вот. Этого, того, что они сделали в новой утке. Значит, а? Чего? Нет, следствие логическое. Вот два следствия было. Значит, директора института этого, как вы думаете, что с ним стало? Нет. Мало того, что он, значит, ему оставили эти деньги, он ушел в министерство на повышение, стал замминистра. Вот. И, в общем, потом, в общем, до конца жизни, как он обещал, что он будет должен Георгию Петровичу, он, в общем, свое слово держал. Когда надо было помочь, он ему всегда помогал. Вот. А второе следствие после этой игры, которое произошло, состояло в том, что они целый год, буквально вот, ровно год от осени до осени, рефлектировали то, что там произошло. Вот. Значит, да, ну а сами сотрудники, которые разработали наконец, в результате ассортимент товаров народного потребления для Свердловской области, они премии получили еще дополнительно, повышение и так далее. То есть, а для вот этого сообщества методологического, они целый год обсуждали, что же там произошло, значит, что же это за игра, в каких направлениях она может развиваться. Значит, какие темы, как могут ставиться и вообще что там может вообще решаться на этих играх. И вот все семинары годовые, они, в общем, как бы к этому, на это были направлены. При этом ушли и Генисаретский, и Дубровский, и Лефевр, и все, в общем, монстры, которые раньше, значит, и Котельников там, и все остальные. Они все, в общем, ушли, они не захотели слушать это мышление дяди Васи, что они считали бредом в чистом виде. И вот с тех пор началась вот эта серия организационно-деятельностных игр. Значит, она длилась фактически до смерти Георгия Петровича. Это был такой третий, как бы последний этап деятельности этого ММК. Он умер в 1994 году. Умер от инсульта. У него второй инсульт был. Сначала первый еще прошел более-менее так благополучно, а второй он уже не выдержал. Ну, то есть просто материал человеческий, вот, серое вещество, не выдержало вот постоянно вот этого вот атомного реактора мышления, которое, значит, на этом сером веществе крутилось. За это время у нас было больше сотни игр проведено, причем в самых разных местах Советского Союза. Значит, игры иной раз собирали по 300 человек. Вот. Значит, тематика игр была самая разнообразная, в основном хозяйственная тематика. Значит, когда вот Советский Союз особенно стал разваливаться, значит, уже в конце, в середине, в конце 80-х годов, значит, была очень большая растерянность у, значит, хозяйствующего корпуса, партийных органов. И, соответственно, было очень много заказов на подобные игры с тем, чтобы вот распутать клубок того, во что, значит, попадала либо структура, либо область, либо еще что-то, значит, либо город, много игр по городу было, по проблемам города. Значит, в Иркутской области сам Георгий Петрович не проводил ни одной игры, он здесь читал только, значит, лекции. Но зато его ученики, которые с 85 года стали пробовать собственные игры проводить, вот, это начали это дело Попов с Петром, в тандеме стали в пику работать. Ну, вот этот, как же его фамилия-то забыл, который уехал в Индию. Он просто уехал. Он, значит, не стал собственные игры проводить. А эти стали с 85 года начинать делать такие собственные игры. Вот. И вот Попов и Петр Щедровицкий здесь в конце 80-х, в начале 90-х годов довольно много игр провели. Значит, все началось с Байкальской экологической экспертизы на Байкале, которую заказал обком партии, и значит, собственно, как бы главную здесь роль сыграл Виктор Павлович Иваницкий. Ну, кто знает, что он был ректором нашего университета одно время, ну, тогдашнего наркоза, значит, и был потом секретарем по идеологии обком партии. Ну а потом, когда партия развалилась, он опять стал, вернулся в наркоз и стал заведующим кафедрой финансов. Он, собственно, меня пригласил на кафедру, ну а теперь я как бы на его месте нахожусь. Вот Иваницкий сыграл серьезную роль в том, что Попов приехал сюда, и потом они с Петром, значит, здесь грандиозное мероприятие провели. Это мероприятие длилось 18 дней. 18 дней. Значит, оно состояло вообще из двух частей. Значит, первая часть, 9 дней, это была игра. В общем, достаточно стандартная такая игра. Ну, как игры устроены, это можно отдельно поговорить, как они были устроены. Это, в общем, это не деловая игра, это не вот не игра в бирюльки, значит, такая серьезная вещь. Там основным ядром это было распредмечивание, значит, со всеми вытекающими отсюда последствиями, а потом, соответственно, предмечивание. А вторая половина байкальской экспертизы была построена в виде суда, экологического суда, то есть со всеми атрибутами вот, судебной машинки. Значит, был, значит, председательствующий суда сам Попов. Была, значит, сторона обвинения, значит, но обвинение не в преступлениях, в юридических преступлениях, а в преступлениях экологических против Байкала. Значит, была сторона защиты, которая, наоборот, значит, искала все возможные доводы, чтобы отвести то, что говорила сторона нападения. Значит, и среди участников было больше 300 человек. Значит, это начиная от партийных работников, хозяйственные работники, ученые, значит, там все эти экологические, политические тогдашние движения, там, в защиту Байкала и так далее. Значит, совершенно разнородная, разношерстная толпа, которая вся кричала, значит, все по-разному. Значит. И вот это вот грандиозное было зрелище, только смотреть на это дело. Значит, например, когда Распутин, этот знаменитый писатель, значит, сидел и слушал. Надо было видеть. Значит, сидел и слушал, значит, вот сторону обвинения, значит, в экологических преступлениях. Он аж вот так вот хлопал в ладоши. Как ему это нравилось. А потом, когда вышла сторона защиты, значит, в общем, на самом деле очень много надуманного, значит, и так далее, и соответствующие доводы. А поскольку это все методологи делали, это же все оформлялось достаточно квалифицированно и грамотно, значит, не просто словечки. Так этот, значит, Распутин вот только что не выскочил и в глотку не вцепился, значит, своими руками, значит, в этого защитника. Ну и разные другие были, значит, вещи. Сейчас есть целый том этой байкальской экспертизы, полная стенограмма, вот такой толстенный том. Он есть, значит, в электронной версии, значит. Я в свое время занимался редактированием этой стенограммы. Там, в общем, в том числе и моя фамилия стоит среди редакторов. Вот. Это Сбитник, Мирович и я, в общем, сделали эту работу. Да, бизнесов, которые корреспондент известен. Мы там даже какой-то грант выиграли, вернее, Виктор нашел грант на публикацию этих материалов, и мы, в общем, это сделали. Я в Сочи съездил на гонорарах. Так вот, здесь была не только экспертиза, здесь была игра в Байкальске на перепрофилирование, игра на Ольхоне, игра в Усть-Илимске, значит, по проблеме образования, и еще целый ряд каких-то других. Игра на БАМе, знаменитая игра, значит, когда не знали, что с БАМом делать, когда его построили. Тоже ЦК комсомола пригласил, значит, группу Попова, чтобы они, в общем, как провели игру, чтобы можно было вот как перспективы, значит, определить, что дальше делать. Тоже было очень занятно. Там, значит, все дошло в конце, значит, шло это мероприятие, значит, все по плану, а потом вдруг, значит, выходит человек, я, говорит, вот, значит, работаю в таком-то министерстве, я член партии, значит, поднимите руки, кто коммунисты. Мы собираем партийное собрание с целью, значит, рассмотрения партийного дела Попова. Значит, коммуниста Попова с целью его исключить, значит, из партии. Попов сидит, говорит, я не член партии. Был такой капуст. Значит, так они его не смогли ниоткуда исключить. Вот. Этот игровой период, он длился, как я уже сказал, с 79-го до конца, вернее, до смерти, до конца жизни Георгия Петровича. И уже в конце, там, после 85-го года, там параллельно Георгий Петрович свои игры проводил, а Попов с Петром свои. Ну, считается некоторыми, считается. Я, правда, так не очень верю в это. Но есть такая версия, особенно среди родственников Георгия Петровича, что вот то, что Попов откололся и стал играть в пику, то есть строить другие игры, показывать, что, значит, то, что делает Георгий Петрович и его СМД-методология, она не везде работает. Вот. Это, в общем, и свело в могилу Георгия Петровича. То есть считается, что Попов убил Георгия Петровича. Вот так вот, как бы морально. Да? Во всяком случае, жена Галина Алексеевна Давыдова, значит, бывшая жена тоже знаменитого Давыдова, Василия Васильевича, знаменитого психолога и знаменитого педагога, значит, который создал развивающую школу. Галина Петрович у него увел жену. И, значит, всю его развивающую педагогику тоже пустил под откос своими, значит, играми, показав, что, в общем, это, в общем, не работает. В общем, сложная была жизнь у этого московского методологического кружка. Вот она была такая бурная, длинная, значит, разная, очень разная. Значит, результатом что осталось в качестве сухого остатка? В качестве сухого остатка, значит, примерно 150, значит, прямых учеников или продолжателей, которые до сих пор работают. Очень многие работают, значит, на крупных местах. Вот самое крупное место, наверное, занимает сын Георгия Петровича, который сейчас является зам генерального директора корпорации «Росатом». Ну, то есть, попросту говоря, так вот, если не для протокола, вот, и не для майора Пронина, который слушает здесь, вот, значит, он на таком месте, с которого можно легко, значит, приватизировать атомную промышленность. Единственное, что у нас не приватизировано. Я думаю, что он, Кириенко, этим и занимается, главным образом. Кроме этого, значит, Попов является банкиром. Сейчас он совсем никак не участвует, значит, в этих посиделках, в играх. значит, которые ведет Петр Щедровицкий, они очень сильно разошлись. Значит, Петр Щедровицкий поставил перед собой задачу ввести вот эту СМД-методологию в культуру, в общемировую культуру, и делает очень много, значит, он большущие бабки зарабатывает, и, может быть, даже львиную долю этих заработков вбухивает, значит, вот, в разного рода мероприятия, которые, значит, помаленечку, шашочек за шашочком вводят вот это вот в мировую культуру. Вот. То есть он добился, что Георгия Петровича включили в серию выдающиеся философы 20 века в России, она вышла, выходит уже сейчас. Значит, ну и целый ряд других вещей. Вот большинство книг, которые опубликованы, значит, Георгий Петрович, это тоже, в общем, на деньги Петра, значит, делается. Значит, он является, значит, консультантом всех консультационных контор ЮНЕСКО, значит, вот, значит, в целом ряде других, значит, международных организаций, где, собственно, тоже главная задача это вот как бы введение, поскольку иностранцы, особенно англоговорящие, вот немцы и французы, они легче это дело воспринимают, а англоговорящие совсем не могут это дело понимать, потому что основной посылкой методологии, на которой, которая вот была создана, основная посылка состоит в том, что мышление и деятельность, оно вне человека. Человек только может, вот оно как бы над людьми, человек только может при определенных условиях присоединяться. То есть вот на этом исходном пункте строится. А вот, например, в английском языке слово «деятельность» переводится как «activity», то есть индивидуальная активность человека. Вот «Tätigkeit» немецкая – это деятельность, которая вне человека, это общая деятельность. А у англоговорящих этого нет. А поскольку миром правят американцы, очень трудное дело, значит, переломить. Там до казусов доходило. Значит, когда еще Георгий Петрович жил, живой был, ему прислали из какого-то известного американского журнала письмо, главный редактор, с просьбой прислать статью, что он вот слышал, что вот известна такая фигура Щедровицкий, очень много наслышан, ну я думаю, что там Лефевр с Дубровским, значит, там на всяких углах и перекрестках это дело произносили, значит, дошло до того, что, а у американцев же как, у них как бы, как вот у немцев во время войны, значит, они как машина, значит, если что-то заведено, то обязательно. У американцев, у них есть такой пунктик, значит, который они неукоснительно выполняют. Значит. Если они вдруг узнают, что у них в Америке чего-то нет, значит, то обязательно должно быть, вот, любыми правдами и неправдами. Значит, он присылает письмо, говорит, пришлите, пожалуйста, статью. Он присылает на русском языке туда. Он оттуда опять пишет уже такое нервное письмо. Значит, вы что? Значит, у нас язык английский, а вы на русском. Значит, весь мир говорит на английском. Значит, ну, я тут дал переводчикам, они перевести не могут. Значит, поскольку там словечки «система мысли деятельной», там «пятое, десятое». А что это Петрович говорит? Это я сам от него слышал. Он говорит, а я ему написал всего три строчки. Вы, говорит, просто отстали от нас навсегда. Поэтому, значит, да, я ни к нему больше не обращались. Это правда. Вот сухой остаток, это вот то, что делает Петр. Это попытка все-таки вот этот гигантский Монблан наработок сделать известным для человеческой культуры. Тем более, что и японцы, и американцы, и немцы, они, в общем, так или иначе движутся в том же направлении. Только вот по некоторым оценкам, но во всяком случае, значит, в начале вот этих 2000-х годов такие оценки, в общем, стали сделать эти известные методологи. Значит, у них отставание 40-50 лет. От того, как бы, гребня, который достигла методология. То есть они к этому все равно придут, вот, но если им как бы помочь, придут раньше. Нет, если они сами придут, то к этому, то, значит, Георгий Петрович со своей линии, он останется маргиналом, значит, он не войдет туда. То есть это будет считаться, что они это сделали. А если это сделать, как бы вот сюда как бы вставить, даже им помочь чем-то, соответственно, он займет свое место наряду там с Фуко, ну и со всеми остальными современными. Вот. Попов, он хлеб зарабатывает главным образом на том, что он банкиром является, а параллельно он для души, наверное, и для того, чтобы оставить след в истории, он занимается так называемым интеллектуальным продюсированием. Вот. Это довольно специфическая вещь, то есть он собирает заказы от индивидуальных богатеньких людей, от крупных богатых структур, типа, значит, там, Росэнерго, значит, там, и так далее. Вот. Российские железные дороги, вот таких крупных компаний. Ну и от других, значит, фирмочек, значит, самыми разными заказами. Значит, одни заказывают, чтобы он им помог прочертить принципиально индивидуальную линию, значит, жизни, чтобы ни у кого так не было жизнь. Он за такие вещи берется. Значит, другие там стратегию построят, допустим, компании. Третье, там, значит, допустим, какую-нибудь компанию сделать суперуспешной рейдерской структурой. Ну и так далее. То есть вот самые разные, значит, говорят, большие деньги зарабатывают, но нигде не публикуют ничего. Вот он как ушел, как разругался с этими методологами. А разругался он на одном пункте. Значит, когда Петр встал на позицию сохранения в культуре, значит, новых продвижений не стало. А это означает, что методология, в общем, кончилась. Осталась, в общем, история методологии. А Попов считал, что по духу вот самого Георгия Петровича, значит, и по духу самой методологии, методология всегда ищет нерешенные вопросы. Если они какие-то возникают, то, собственно, это и есть поле деятельности. Там, где уже решено, там топтаться методологии и методологам нечего и незачем. Ну и, соответственно, на этом пункте они с Петром разошлись. У Петра одна команда, у Попова была другая команда. Сейчас я не знаю, то ли она осталась, то ли она распусталась. В общем, непонятно. Есть еще группа Зинченко. Зинченко вместе с Николаем Андрейченко, двумя послами с Украины. Это еще во времена, когда Георгий Петрович был жив, и он как бы консультировал это дело. Они в 92-м году, по-моему, или в 93-м, они создали в Тольятти, значит, Академию управления, ТАО она называется, Тольяттинская Академия управления, где наряду с обычной вот вузовской структурой и с лицензией вузовской, значит, которой они очень долго добивались, внутри вставлена, значит, такая внутренняя структура, где, в общем, они проводят разные, значит, методологические вещи. Значит, обучают рефлексии, обучают, значит, там, удержанию позиций, там, ну, в общем, как они говорят, не профессии учат, а просто учат быть человеком. Быть человеком, готовым на все, ко всему в жизни быть готовыми. Вот они уже 17 лет этим делом занимаются. Значит, одно время поначалу там в работе этого университета, в создании этого университета участвовали два брата Волковых. Один потом ушел в бизнес и там живет где-то, по-моему, в Тольятти или в Самарской области. А второй стал ректором. Сначала он был замминистра образования, это Андрей Евгеньевич Волков. Замминистра у Фурсенко был совсем недавно, несколько лет назад. Вот. А года два или три назад он стал ректором нашего российского Гарварда. Это то, что школа бизнеса в Сколково. Вот. Сколково, да. Он является ректором. Вот в прошлом году он приезжал сюда с группой своих товарищей, в том числе методологов, и меня приглашали в качестве эксперта. Значит, мы работали в октябре прошлого года в Байкальске по вопросу, связанному с перепрофилированием, остановкой, перепрофилированием Байкальского комбината и так далее. Он, собственно, ввел вот это мероприятие, приезжал сюда. Но он так говорит, что ему такие вещи, в общем, перестали быть интересными, вот игровые. Значит, его интересует, в общем, главным образом такие эксперименты в образовании, причем в таком элитном образовании. Как вообще это можно делать? Кто и что еще? Значит, есть просто отдельные сами по себе существующие методологи. Ну вот я уже назвал некоторых из тех из старшего поколения. Значит, есть вот такой Левинтов Александр Евгеньевич, который тоже попытался эмигрировать в Штаты, но потом что-то ему там сильно не захотелось жить после 9 лет. Значит, причем он работал в школе шпионов, изучал американских шпионов русскому языку, почти не зная английского. Значит, причем обучал очень успешно, за что получил медаль от Пентагона. Он является сейчас, является сейчас. Нет. Здесь он сильно не любит этого товарища Путина с его командой. Значит, у него личная какая-то неприязнь. Здесь прочитать на сайте, что он пишет про него. В общем, он там не захотел умирать, значит, приехал сюда. А работал он там, в общем, Бог знает на каких местах. Значит, вот начиная от того, что он в шпионской школе, значит, преподавал русский язык, и кончая развозчик пиццы. Извозил и износил 3 машины на развозке пиццы за это время. Зарабатывал, в общем, по его словам, довольно приличные деньги. Вот, на всем на этом месте. Издал штук 20 книг там в Америке. Ну вот он сейчас живет здесь, так, немножко работает чуть-чуть в Академии народного хозяйства. Кстати, Академия народного хозяйства в Москве при правительстве Российской Федерации — это одна из московских структур, не считая Сколково. Значит, где, в общем, методология, ну, одна из немногих, вторая такая же структура — это Высшая школа экономики, государственный университет, вышка так называемая, где, в общем, очень многие из методологов и преподавали, и до сих пор преподают. И Попов там читал лекции, значит, целые циклы, и Павлов, и значит, Петулов, и очень многие, Розин, а?
Высшая школа экономики, Ясина, да, Маша?
Да, Ясин там начальник попечительского совета. Значит, а ректор является мужем Габиуллиной, министра экономики. Естественно,
является.
Нет, Оплешко — это Академия не Плеханова, это другое. Академия народного хозяйства, ее создал Гандыгян. В свое время, когда он уехал из Новосибирска в Москву, ему предложили создать при правительстве тогдашнего Советского Союза Академию народного хозяйства, где повышали квалификацию, ну, еще вот эти аппаратные чиновники. А сейчас там МАУ, есть такой МАУ или МЯУ? МАУ, значит, вот. Значит, там Гайдар работал, Гайдар, да, член президиума УВАК, Гайдар был, значит, проректором этой академии и директором института переходного периода внутри этой академии. Значит, до сих пор там курсы преподают методологи. Вот, например, есть такой Мордуляш Павел Брунович. это уже ученик Попова. Значит, теперь уже даже ученики Попова значит, достаточно в приличном возрасте находятся. И, значит, уже сами что-то известный такой схематизатор. Значит, масса работ значит, по схематизации. Значит, он там просто регулярно читает. Кстати, Павел Брунович Мурдуляш, он занимает пост, как же он называется, директор. Ну, я не произнесу эти слова, значит они какие-то замысловатые. В общем, смысл дела такой. Вот у нас есть правительственная программа, значит, здесь, она уже у нас 10 лет существует, в которой в том числе и я преподаю, и многие вот из нашего университета. Президентская. Ну, и то правительственное, то президентское называют. Это переподготовки кадров для управленцев для народного хозяйства. Так вот, федеральную структуру вот для этой президентской программы, для всей страны, возглавляет Мурдуляш. Так что, я вот осенью прошлого года, он тоже в Байкал приезжал, я говорю, Павел, вот если у нас там проблемы будут, можно обращаться? Он говорит, обращайся. Ну, кто еще из известных? Розин, я забыл о нем сказать, это вот из того поколения, где Сазонов, Енисарецкий. Розин, это тоже доктор философии, профессор. Значит, одно время был замдиректора Института философии. Сейчас он преподает в основном в МГУ на философском факультете. У него тоже гигантское количество книг значит, по методологии. Он очень активный. Причем он одновременно единственный из методологов, который одновременно участвует и в мероприятиях Петра Щедровицкого, его оттуда не гонят, и значит, в мероприятиях Сергея Попова. Ну, в общем, тоже достаточно активный, значит, год по книге пишет, иногда даже по две. Все это можно читать, все это, в общем, известно. Ну, в общем, вот такая история. Я, конечно, галопом по Европам и только так основные моменты. Может, какие вопросы есть? Нет, это Чернышов, наверное, скорее всего. Но Чернышов не методолог, а Чернышов, он больше был, в 90-х годах он был политиком, а сейчас он является завкафедрой в Вышке, у него там центр корпоративного предпринимательства, так называемый, создан. Он туда приглашает время от времени методологов читать, но Попов в последнее время отказался значит, от этого мероприятия. Он понял, что для нынешних студентов, даже таких, которые в Вышке учатся, там вообще говорят довольно приличные наборы, без толку, ничего не воспринимают, все попусту. Хотя там масса чего делалось, он пытался делать. Он значит, не просто лекции читал, он тренинги проводил, там, значит, читал и теорию деятельности, и теорию конструктивного мышления, и семиотику, и значит, там, антропологию, значит, и конфликтологию, и что, то есть целые вот такие циклы, значит, которые достаточно широко как бы. Теорию управления вот, современную с точки зрения методологии. Значит, много чего делалось. Значит, вот, там Павлов читал логику, значит, в том числе там содержательно-генетическую логику, значит, ну и так далее. Ну, все впустую. Студент он и есть студент. Значит они кое-что запоминают для того, чтобы потом просто значит, пробубнить, сдать. А это никому не интересно. Ну просто не интересно. Значит, вот почти нет людей, значит, вот из студенческой братьи, которые бы, ну, вот, ну, как бы освоила вот эту инструменталистику вот этого дела. Это все воспринимается как набор знаний, как бы отстраненных от любые знания про что угодно. А вот это как раз убивает сам дух методологии. То есть, либо ты осваиваешь вот это вот, инструменты мышления и деятельности, и начинаешь их использовать там в тренингах, в других мероприятиях, просто в жизни потом. Либо ты их не осваиваешь, а просто как отстраненные. И ты же говоришь, это есть то, а это есть это. И на этой методологии заканчивается. Ну, короче говоря, Попов перестал этим делом заниматься. А вот Петр Щедровицкий, он время от времени проводит мероприятия. У него ежегодные так называемые семейные игры есть. План проведения этих семейных игр. Ну, семейных в том смысле, это не семья Петра Щедровицкого. У него большая семья, конечно, 5 детей, не считая жены. Вот. Семья большая. Так. Значит, он имеет в виду семейную игру, вот ту группу людей, которые, в общем, вокруг него группируются уже давно, там больше десятка лет. Там тоже можно назвать целый ряд людей, типа Бориса Островского, или Алексеева. Уже другого Алексеева, не того Никиты Глебовича. Есть такой Верховский, который сейчас является такой организационной правой рукой, Николай Верховский. Есть масса других, которые в разных местах, сейчас целая сеть есть таких центров, которые, в общем, под руководством Петра работают. Есть центр «Северо-Запад», который, вот, допустим, для Иркутской области делал концепцию развития до 2020 года, агломерацию, которую тут Алексей Павлович, Козьмин, пытался продавить, из-за чего его сломали. И в Северо-Западе, потом в Самаре, еще в целом ряде таких мест есть люди, которые, в общем, Петр в свое время, как так считается, воспитал, перетащил. Он, например, Княгинин, из северо-западного центра, он в Питере находится. Это, в общем, юрист из Красноярска. Он просто несколько раз съездил к Петру на игры. Тот его заметил, купил ему квартиру в Питере. И сейчас он там зарабатывает деньги и на себя, и на Петра. Например, чтобы вы понимали, какие деньги они зарабатывают, причем регулярно, десятками в год. Концепция, которую они сделали для Иркутской области, она обошлась в 2 миллиона долларов в Иркутской области. Те деньги, которые получили, получил вот этот центр. И таких концепций много они делают. Они проводят регулярно сборище, которое называется «Семейные игры». Тематика этих семейных игр, она опубликована на сайте. Вы сайт, наверное, знаете, это фонд ГП. Писать просто фонд ГП. Без всяких перерывов. Там есть тематика аж до 16 года, до 2016 года. А кроме этого, они там много чего еще другого обсуждают. Кроме этого, сам Петр сейчас затеял цикл, очень большой цикл лекций, который он проводит уже третий год подряд. Цикл рассчитан, по его словам, примерно на 5 лет, еще 2 осталось, примерно 50 лекций, сейчас 37 опубликовано, на сайте на этом можно найти, там публичные лекции есть, 37 уже опубликовано, где он, это называется, введение в синтаксис и семантику графического языка СНД-методологии. Он там обсуждает такие смысловые и грамматические основания всей той графики, которая используется методологами в качестве схем. То есть откуда, какие схемы, почему. Это Петр Причем у него лекции построены тоже достаточно таким специфическим образом. Он не столько сам говорит, сколько читает вслух выдержки из работ Георгия Петровича. Ну, чтобы как бы не перевирать, а потом их комментирует. Такие в буквальном смысле слова чтения. Вот. Это есть в аудио формате. То есть можно послушать, как он это делает. Читает. Некоторым это нравится, некоторым не нравится. Значит, некоторые методологи приходили, плевались и уходили. Такая ознакомительная работа для совсем уж неофитов, чтобы они, неофит это значит вот новичок, чтобы они как бы знакомились по первоисточникам с этим делом. Есть такой человек, достаточно странный человек, Александр Гербертович Рапопорт. То есть Рапопорт через А пишется. Обычно Рапопорты все через О, а это через А. Рапопорт Александр Гербертович. Он тоже был в той когорте старожилов, работая вместе с Денисорецким, с Розином, в семинаре УГФ. Он сам ушел из семинара в начале 70-х годов. Просто однажды выступил на семинаре с большим докладом о границах проектирования. Он сам архитектор. А потом пришел в ГПС и сказал, что он больше не будет ходить на семинар. Георгий Петрович сильно удивился. После этого он эмигрировал в Англию. В Англии прожил 10 лет. Стал очень известным критиком архитектурных проектов, в том числе бумажной архитектуры, так называемой. Ездил с группой наших российских архитекторов, достаточно молодых еще, в таком среднем возрасте примерно, которые теперь известны во всем мире, считаются одними из самых крупных бумажных архитекторов. Понимаете или не понимаете, что такое бумажная архитектура? Это архитектура, которая не предназначена для воплощения в камни. Такие концепт-проекты архитектурные, которые, собственно, движут архитектурную мысль вперед. Оказалось, что несколько таких молодых людей у нас нашлось с очень приличными мозгами в этом отношении. И они пригласили Рапопорта, чтобы он с ними ездил по всему миру. Они свои проекты предлагают, а он, соответственно, комментарии и критику. Да. Критика же ведь, мы же воспринимаем критику личностно всегда, что не является правильно и не есть хорошо. Критика – это есть, собственно говоря, исследование. Критика чистого разума, критика политэкономии у Маркса. Это не есть перебранка, когда ты плохой, а ты дурак, как у нас воспринимают. Вот ты меня критикую, я тебе в морг. Примерно так. А критика, это, собственно говоря, есть культурное исследование. И, соответственно, он в этом смысле понимал критику и стал очень известным. Он является членом международной организации архитектурных критиков, очень известный. И после 10 лет, ему это дело надоело, он переехал, не в Россию, хотя у него российское гражданство, английское гражданство. Он переехал в Латвию, сейчас живет в Латвии, есть такое маленькое там местечко, купил себе небольшое поместье, полуразваленное, там один латыш продавал за 10 тысяч долларов, купил, полуразваленный дом и 10 гектаров леса при нем, на берегу моря, Рижского взморья. Потом вбухал еще 100 тысяч долларов. значит, в ремонт этого дома, он сам мне говорил, значит, недавно приезжал, мы с ним общались. Я с ним, в общем, достаточно давно регулярно переписываюсь, значит, по электронной почте. Тот, говорит, вложил, значит, полностью его реконструировал, сейчас это такая большущая фазенда. Он живет там вдвоем с псом по кличке Богдан. Богдан. Зинченко, когда приехал к нему в гости, он сказал, что ты, а у Зинченко сын Богдан. Когда он узнал, что это пёс Богдан, он обиделся на него, думая, что он сам назвал, значит, Питу сыну Зинченко. Живет один, жить трудно, значит, особенно вот эту зиму, он говорит, еле выжил там. Хутор далеко от всех этих там цивилизованных мест. Значит, тяжело жить одному. Значит, ну, вот так. Он сейчас давно уже пытается писать книгу, которая называется «Квадратура кружка». Имеется в виду вот кружка ММК. И он заявил, и Петр Щедровицкий, наряду там с другими грантами, которые он раздает, есть тематика грантов, хотите, можете выехать. Вот. Он, значит, грант ему дал на написание такой книги. Значит, суть этой книги, которую он надеется, что скоро будет опубликована, потому что уже несколько лет пишет, уже несколько тысяч страниц, как он мне сам написал, говорит, написано, значит, как потом вот все просеивает, чтобы там... В общем, она его затянула туда по уши. И он остановиться не может. Значит, это такой пограничный взгляд на вот эту методологию. Как бы одной ногой он там, внутри, поскольку он там начинал, вот, а другой ногой он уже давно вне. И взгляд на то, что делалось в этом ММК, значит, со стороны. Значит, он мне присылал несколько страниц, значит, там десятка-два, значит, из разных мест. На мой взгляд, бред. Ну, конечно. Значит, мы с ним очень долго переписывались по поводу человечков на этих на схемах. Значит, он все равно остался при своем. Я ему послал вот текст вот этой зеленой книжки, которую мы опубликовали в этом году вот, с наших семинаров. Он прочитал первое прикосновение. И говорит, если бы, говорит, я на ваших семинарах был, я бы, наверное, сошел с ума. Я, говорит, вот, значит, в архитектуре я методолог, а в методологии я, видимо, архитектор. Значит, вот такая вот ситуация. Нет, он про себя говорил, про меня. А можно. А вот вы в следующий раз садитесь по краям, вот там теплее. Да. Ну вот, я бы на этом, наверное, остановился. Что касательно истории. Значит, остальное, в общем, все можно почитать более детально. Я почти все известные фамилии за некоторыми исключениями назвал. Но вот этого молодого человека, Сергея Валентиновича, что-то у меня вылетело из головы, не знаю, бывает такое. Но я посмотрю и вспомню, значит, как его фамилия. Вот, я думаю, что он там буддистов всех окрутит тоже, что-то с ними сделает, или они с ним. Какие будут вопросы? Нет, не уходит.
У меня вопрос, можно?
Да.
Почему вы сейчас делаете это для нас? Ну, я извиняюсь, потому что мне просто это интересно.
Нет, ну понятно, человек в прошлый раз не был. В прошлый раз я довольно долго про это говорил. Вот. Возьмите эту презентацию и послушайте, там все сказано. А если очень коротко, я просто хочу, чтобы вы стали умнее. Так, по-простому. Ни больше, ни меньше. Значит, в первый раз я столкнулся с методологией в 1988 году, то есть 22 года назад, в ночной игре в набережных Челнах, которую проводил Георгий Петрович Драевский. Эта игра была по развитию города Набережные Челны. Город, как известно, вокруг КамАЗа. Даже не вокруг, а там такая дорога. С одной стороны, это вот такой многокилометровый КамАЗ, завод. А с другой стороны, многокилометровый, тоже такой же полосой, город, который называется Набережные Челны. Такой город при заводе, спальня при заводе. Вот. И, соответственно, в 1988 году там по заказу горосполкома была проведена такая игра, Георгий Петрович взялся за нее. Значит, поскольку я в то время работал в Академии наук и был заведующим лабораторией развития города Иркутска, ни больше, ни меньше, значит, была такая лаборатория в отделе региональной экономики. Значит, и у меня главная тема тогда была, над которой мы год три работали, это написание, а затем и утверждение официальное, концепции развития города Иркутска до 2000 года. 2000 год давно уже прошел. Это в 1988 году. А начали мы еще там в 1985 или 1984 лет. Вот. Довольно долго этим делом занимались, значит, я очень долго мучился, поскольку ничего не понятно, в общем, я до этого подобными вещами никогда не занимался, в общем, чем больше я туда влазил, тем больше вопросов и, в общем, неясности, что такое концепция, что такое развитие города, вообще про город можно что-нибудь написать или нельзя, вообще вот город мы можем увидеть или не можем, видим там и улицы, там всякую грязь там на улице, еще обшарпанные стены, вся город что такое, как его вообще развивать. То, что как у нас в этом Советском Союзе было, объем производства увеличен на 5%, развился, да, а он, может, при этом деградировал. Ну, в общем, вот такие вопросы накапливались, и было, в общем, совершенно непонятно, что делать. А у меня, как у того директора этого института, был договор с горосполкомом. Довольно приличный, да? Целая лаборатория кормилась, еще и институт отстегивал от этого дела. Значит, и тут вдруг совершенно случайно, значит, ко мне заходит в кабинет, значит, некто Миерович, представляется Марк Григорьевич Миерович, местный архитектор иркутский, он до сих пор здесь живет, доктор, академик, значит, всяческих наук, значит, всех, начиная от истории, он тогда был молодой человек, он на 8 лет моложе меня, и говорит, ну, представился, говорит, вот есть такое предложение. В Набережных Челнах через неделю будет мероприятие, которое называется организационно-деятельностная игра. Значит, если у вас есть такое желание, а я слышал, что вы занимаетесь проблемами развития города, а там как раз игра по поводу проблем развития города, значит, может быть, вам это будет интересно. Я говорю, конечно, будет интересно, тем более, в отличие от нынешнего времени, тогда проблем с командировками не было. Вот. Я выписал сам себе командировку, значит, сел и поехал, значит, туда. Приезжаю и, в общем, был совершенно ошарашен. Значит, вот это вот, тем, как это все можно представить, как это можно обсуждать, совершенно принципиально по-другому. Значит, ну и фактически, в общем, через день я уже, в общем, был, значит, весь покоренным. Вот. Значит, я приехал оттуда окрыленным, значит, у меня масса идей, масса, значит, соображений, значит, как мы теперь будем по-новому работать. Значит, приезжаю, собрал лабораторию, а у меня лаборатории были в основном мои друзья. Значит, она вновь создавалась, когда я кандидатскую защитил. 80-м. году, значит, мне дали возможность, в общем, набрать лабораторию, из кого хочу. И, в общем, я, значит, набрал практически всех своих друзей и собутыльников, с которыми мы всегда, и, в общем, отдыхали вместе, и, значит, там, ну и все остальное делали. Да. Но только вот на казенные деньги. Да. Я собираю этих ребят, значит, я был твердо уверен, но друзья, значит, с которыми я там уже лет 15, значит, вместе, значит, и семьями, значит, там, и так далее. Значит. Приезжаю и говорю, ребята, мы будем работать по-другому. Они на меня вот такие квадратные глаза выпучили. Говорит, как по-другому? Ну, я встал к доске и давай им объяснять, да это же такая вещь, это такая грандиозная вещь. Они меня выслушали молча, абсолютно. А на следующий день пошли и написали заявление, все поголовно, о выходе из лаборатории. Значит, и после этого перестали со мной здороваться, вот, вообще не замечали в упор. Вот. А на всех углах стали рассказывать, что Березкин предал науку, вот, и вообще, значит, с ума сошел, да, в буквальном смысле слова. Начальство там в Новосибирске, сколько института в Новосибирске, здесь только отдел был у нас, начальство в Новосибирске, сначала ничего не понимало, потом приехал замдиректора, значит, разбираться, что такое, значит, творится. Меня выслушал, я говорю, я с ними не ссорился. Вообще, я говорю, вот есть планы работы, они взялись и уволились. А теми начинают говорить, а те, в общем, несут, в общем, не весь что. Вот. Ну, короче говоря, меня перевели в ведущие научные сотрудники, лабораторию сформировали. Значит. И я остался один. Остался один. И с тех пор я, в общем, стал заниматься тем, что главным образом стал ездить на эти игры, на разные, которые Георгий Петрович проводил, которые проводил Попов. Значит, я не знаю, сколько игр, ну, я не знаю, с десяток, может быть, больше, значит, в разные места, в разное время, тем более, что особых проблем с поездками у меня не было. Фишин, который руководил отделом, он, в общем, как-то с пониманием относился к этому делу. Придешь к нему, значит, можно в командировку? Можно. И, в общем, я так, значит, года, это с 88-го и, пожалуй, по 92-й год. Значит, я, в общем, занимался в основном тем, что ездил на разные семинары. В ГП ездил пару раз в Москву на семинар, Вот. Значит, ну и на игры, на самом деле. В Ташкент, Питсунду, значит, в Палангу, значит, там, в Омск, значит, в Москву, значит, в другие места. Значит. Такая хорошая жизнь была. И вообще такое, в общем, как бы гигантское продвижение было. Вот, учился вот так. Значит, читал тексты, значит, там, участвовал в этих обсуждениях, значит, массу, значит, магнитофонных пленок, значит, расшифровал, значит, теперь они вот есть, в том числе на электронных носителях. Раньше это все магнитофоны были такие, крутящиеся. Ездил с магнитофонами, с магнитофоном. Не такой вот был, а он примерно вот такого размера. Да. Какой проект? Так разогнали нас. В 92-м году, когда перестали зарплату платить, значит, все развалилось. Значит, я вообще ушел оттуда.
Сейчас в Волге, если никто не разошелся,
более-менее нормально. Вряд ли. Дело в том, что я сам спровоцировал, чем кончилась эта концепция. Значит, я сам сделал так, ну, подсунул, по сути дела, Попову идею провести здесь обсуждение концепции развития города Иркутска. Значит, эта игра состоялась. Значит, она происходила в Голубых Елях. здесь под Иркутском, около Шелика. Да, на Турбазе. Значит. Эту концепцию, конечно, с потрохами всю разбомбили, значит, со страшной силой. Ну кто, методологи и вообще вся игра. Вся игра, да, да. Да. Значит, Коцарь, который был основной инициатор этой концепции, был такой... Да, который потом стал в центре. Значит, он Леонидович, Анатолий Леонидович Коцарь был. Он был заместитель зам горосполкома, председателя горосполкома. Горосполкомом тогда командовал Говорин, который потом стал областным начальником, губернатором. Вот. И, собственно говоря, Коцарь хотел вот на этой концепции стать председателем горосполкома, а потом мэром. Значит, когда эту концепцию, эта игра раздавила просто в клочья, вот, там просто камни о камни не оставили, ничего приличного. И я сам в этом участвовал после этого. Коцарь резко запил, вот, его потом уволили из горосполкома. Значит, видимо, на наворованные деньги, которые он сам, будучи председателем горосполкома, он организовал этот ЦИПЭКСПО-центр, который у нас сейчас благополучно функционирует. Ну, а сейчас он уже по возрасту, ему там далеко за 70, по-моему, с 31-го года, что ли. Вот. Он уже сейчас, видимо, ушел или его ушли оттуда. Но ЦИПЭКСПО-центр, как вы видите, благополучно процветает. Ну, отобрали. Поначалу он был, в общем, там главным начальником. Вот такие дела. Вот такое у меня методологическое образование. Вот. Но зато с тех пор я считаю, что за методологию вообще светлое будущее, вот, что бы вы про меня не думали, вот, то ли я сумасшедший, то ли я не сумасшедший, вот, что наука, любая предметная наука, в которых и вы, и в том числе и я, одной ногой живу здесь, в университете, они уже давно себя изжили, вот, они доживают последние, так скажем, столетия. Ну, на ваш век хватит, вы не волнуйтесь, главное защищайте диссертации. Значит, на ваш век хватит. Значит, я думаю, что и даже вы, когда помрете, уже будучи в преклонном возрасте, значит, она все еще будет, в общем, чадить, значит, и коптить небо. Да. Но она уже давно импотентна, она давно недееспособна. Значит, то, что она порождает, на самом деле никому не нужно. Нужно только тем, кто защищается, чтобы получить степень и зарплату приличную. Чисто социальная функция в науке. Но даже приличные ученые, которые значит, что-то делают в науке, они уже делают не как ученые. То есть они это не. Вот наука предполагает научное исследование. Ну, я об этом еще собираюсь говорить, вот, как бы, когда второй пункт у нас наступит в наших лекциях, связанных с сутью методологии и отличием от других, от науки, от философии, от всего. Об этом я еще буду говорить. Ну а так вот в двух словах, даже когда приличные ученые, неважно в какой области, будь то в экономике, будь то в финансах, будь то в психологии или в любой другой области, они уже давно занимаются инженерной деятельностью. То есть они что-то конструируют, они что-то пытаются новое реализовать, внедрить. Это не научная деятельность. Это только по недоразумению и ну, просто как такой исторический атавизм осталось. Давно уже и физики не являются учеными, сколько они всякие коллайдеры строят и синтезатроны. Значит. И экономисты. Вот попробуйте защищаться, кто не защищался, вас спросят, где ваше внедрение, что вы сделали, какие у вас предложения для практики. Вот. Ученый этим делом не должен заниматься по сути как бы науки, как института, и сути научного исследования, где он должен только как бы, изучать объективную реальность и ее описывать. Вот. Испокон века везде всегда так было. Вот, вот этот как бы заход научный, он давно себя исчерпал. Значит, сейчас все уже давно-давно переделывается, переконструируется, значит, перекраивается. И там, если ученые и участвуют в этом деле, то, в общем, как маргиналы такие, значит, с краю и чуть-чуть. А в основном это социальные инженеры, финансовые инженеры, технические инженеры и все остальные. Инженерная практика – это совсем другое. Вот методологический инструментарий – это инженерный и конструктивный инструментарий. Он позволяет, соответственно, значит, нарабатывать такой мыслительный и деятельностный инструментарий, который потом, значит, политические инженеры используют, финансовые инженеры и все остальные. Значит, там, в том числе и вот, психологическая инженерия. Вот, например, Дубровский, он до сих пор работает в рамках инженерной психологии. Вот. Это вполне нормальная вещь, во всем мире она уже давно признается. Значит, здесь тоже необъятное поле деятельности, но это не научное исследование. Это мы обсудим, если они там пытаются менять, если, конечно, до этого дойдет. Ну, вот, вот такие дела. Те люди, которые находятся на высоких научных должностях, в том числе и в нашем университете, вы не говорите, Виктор Иванович, то, что я говорю. Значит, он сильно обидится, поскольку он твердо уверен, что наука может все. И, соответственно, он сам всячески демонстрирует, что он все может. И, соответственно, он ждет от вас, в том числе, что вы тоже, будучи учеными, значит, тоже сможете все на свете. Но, к сожалению, а мы же к счастью, наука не может все. Она может очень мало. И уже давно то, что она может, никому не нужно. Поскольку знания устаревают гораздо раньше, чем они будут выработаны этим ученым. Более того, как только знания ученый получает, это я вот опять же во втором пункте буду более подробно говорить об этом, значит, объект, относительно которого эти знания получены, меняется, и все может сделать по новой. Значит, а то, что, значит, соответственно, получено ученым, можно выбрасывать в мусорную корзину. Вот. Это регулярно происходит, в том числе и теми знаниями, которые вырабатывает наш уважаемый Виктор Иванович. Но вот он такой вот мотор, да, вот он остановиться не может. Хотя давно пора остановиться и заняться другим. Ну, ему это говорить нельзя.
Потому что они просто под наукой думают, что под наукой другое понимание.
Видите, я вам анекдот расскажу. Анекдот на тему, что мы очень часто думаем про другие вещи, совсем не то, чем они являются. Анекдот такой. Уже пожилые мужчины и женщины лежат в постели. Говорят, слушай, старуха, знаешь, то, что мы вот раньше-то думали, что это оргазм, это оказывается бронхит. Вот. И про науку то же самое. Вот. Она до сих пор думает, что она испытывает вот это вот чувство. На самом деле, бронхит. Поэтому думать-то можно все что угодно, конечно. Вот. Только оказывается, что это не очень эффективно. Выбросил, да, и тут же производит новые. Вот он со своей лабораторией уже, наверное, 100 концепций сделал. Значит, ни одна не реализована и не будет никогда реализована.
Вот наши дорожные работники сначала строят дорогу, а дальше вот ее же специально закладывают
рельсы, потому что... Нет, железная дорога там проще гораздо. Просто рельсы через 2 года по нормативу нужно менять.
Асфальтированные.
Асфальтированные, да.
И заново ремонтировать.
Да, это тоже, из той же самой оперы. Освоение, с одной стороны, средств, то есть присвоение их, а с другой стороны, это если сделать так, что у нас будут делаться хорошие автомобили, если сделать так, что у нас будут делаться хорошие дороги, то есть которые будут служить не год, а ну хотя бы 10 лет, да, без ремонта. Если у нас сделать так, что у нас будут кондиционеры хорошие, такие вот доски, вообще все остальное, знаете, сколько людей нужно оставить на работе? Это американцы посчитали, значит, вот для их 300 миллионов, значит, достаточно 4 миллионов работающих. Остальных можно, значит, на пенсию отправлять, либо вообще выгонять из страны, поскольку они не нужны. Значит, а работает не 4 миллиона, а работает там 40 миллионов, предположим, или даже больше. Вот. Значит, только по одной простой причине, что людей девать некуда. В нашей стране то же самое. Значит, вот раньше Советский Союз был очень мудрый. Значит, и вообще руководство Советского Союза, он был вообще построен очень классно, значит, в этом отношении. Значит, кстати, очень эффективная машина была. Значит, как только вот, появлялось много молодых людей вследствие предыдущей высокой рождаемости, тут же устраивали комсомольские стройки, типа БАМа, там, значит, всех остальных комсомольских строек. И вот эту как бы молодежь пассионарную, которая там активна, значит, ее просто в резервацию. Что, да, плотины делали, там, дороги, вот чуть было, реки не повернули вспять, значит, все на свете. Если бы дальше так и шло, то бы у нас точно, значит, все реки, значит, повернулись бы в обратную сторону. Значит, поэтому оно так всегда и было. Вот, начиная со времен Египта, значит, вот все пирамиды построены, значит, это вот такими людьми, как считают некоторые специалисты, типа Мамфорда. Избыточное, да, избыточное пассионарное население, которое нужно в резервации. Вот эта рыночная экономика абсолютно бестолковая. Значит, поскольку значит, всех распустили, делают что хочешь, на самом деле никто ничего делать не собирается. Значит, и еще 100 лет не будет собираться делать. Значит. Так и глядит, где чего урвать и, в общем, слинять. Все, больше ничего. Вот. Поэтому, ну так, еще какие вопросы есть?
А если у меня вот есть проблемы реально?
Проблемы мы будем разбирать. Мы выясним, какие у вас проблемы. Я очень сильно подозреваю, что вы тоже под проблемами бронхит подразумеваете. Там что-то другое у вас, не то, что вы имеете в виду. Да. Это даже уже можно заведомо сказать, поскольку вот опять же послушайте то, что я говорил в прошлый раз, значит, в том числе по поводу проблем. У нас будет, я думаю, что целая лекция, может быть даже больше, которая будет на тему проблематизации, где мы будем говорить, или я буду говорить, значит, вот, в качестве вот такой ознакомительной лекции, что вообще такое проблема, откуда они вообще берутся, значит, и так далее. И выяснится, что то, что многие называют проблемами, это, в общем, что-то другое. Какие-нибудь трудности, затруднения или еще что-нибудь. А проблема – это вещь серьезная. Более того, если ее не знаешь, как поставить, то ее и нет для вас. А тем более не решишь. Вот зелененькая книжечка, которую я вам дал, вы почитайте, мы там 2 года назад пытались обсуждать проблему ветхого жилья. Выяснилось, что значит, проблема нерешаемая, поскольку ее поставить невозможно. А невозможно, потому что понятия этого жилья нет. Люди вообще ничего не различают на свете. Еще много-много чего нет, что требуется для того, чтобы проблему выделить. А если так, то, в общем, бронхит вместо оргазма. Хочется застрелить.
А вот к истории неоргазма, ну, кайфе немножко возвращаюсь. Вот такой момент. А вообще нужно вот это вот введение в культуру, вот этого методологического движения? Может, Попов действительно прав? Или на рамках как бы двигаться вот именно и по выводу новых там средств каких-то? Пускай кто-то другой это дело описывает, методологи должны лично для себя просто какой-то путь вырабатывать.
Не, ну, Петр, он уже давно для себя на себе поставил крест на методологи. Я думаю, что он... Он занимается другим. Это объявлено. Значит, тот, кто желает способствовать этому, он в этом направлении движется. При этом он использует, причем очень хорошо использует, очень квалифицированно, поскольку в отличие от меня и всех других, которые так, чуть-чуть сбоку к этому прикоснулись, он-то вообще вырос в семинарии. Вот чтобы вы знали, его отец брал на семинар, когда ему было 7 лет. И начиная с 7 лет, и, то есть, начиная с того времени, когда он вообще ничего не понимал, про что говорят. Да? И вообще вся квартира, где он рос, это был архив. Вот, архив методологический. Вот он вместо книжек и сказок он читал этот текст из детства. Он знает это вот, очень основательно. Он отработал и сам, и с помощью отца, и вообще всей вот этой жизни в семинаре, он наработал, он превратил себя в методологический инструмент. Вот. Ему не нужно ничего другого разрабатывать. Он вот открываешь рот, значит, даже если вот он за дверью стоял, или там вообще пришел, а тут его там какие-то ученики, значит, вот, что-то говорят. Он заходит и говорит: ты вот перед этим говорил вот это, а перед этим говорил вот это, хотя этого не слышал. Вот. А дальше ты говоришь, будешь, вот собираешься говорить вот это. Вот. И все это выбросил вот туда, вот, в мусорное ведро, и все не в ту сторону. Вот. То есть просто так вот, как этим видим. Как через как его, просвечивающий аппарат, рентген, да. Вот. А поэтому он на этом большущие бабки зарабатывает. Он, вот, видите, пролез на какую должность. Это, между прочим, будучи, имея за спиной педагогический институт. Значит, да? Значит, по специальности психология. Вот, ему это не надо. Вот. А Попов движется в другом. Вот. С другой стороны, Петр прекрасно понимает, я про это уже сказал, что, значит, если не ввести специальные искусственные и технические культуры, значит, европейцы снобы, американцы еще большие снобы. Значит, у них все нобелевские лауреаты должны быть американцами и больше никем другим. А поэтому перешагну через это дело и пойдут дальше. Значит, они просто так и останется. Хорошо, если найдутся схоласты, где-нибудь лет через 300-400, значит, которые это дело отыщут и, соответственно, изучат, как это произошло с аристотелевскими работами. Забыли на 400 лет вообще напрочь, вообще никто не знал.
Значит. Какой там город был не до Аристотеля, когда там Римская империя разрушилась, и все одно государство,
как Аристотель, что вы вылезли? Я думаю, что это сказки. Вот. То, что наши историки пишут про те времена, это такой блеф. На самом деле, так как развивалось мышление в те времена, когда за это дело зарплату не платили, и люди работали, в общем, не за зарплату и не за должности, а для того, чтобы, например, остаться в истории там, или там что-то продвинуть в культуре.
Но это же развивалось в одном городе, город Афинский. А в городе этого и после этого это особо не развивалось там, не знаю, того уже галерея какого-нибудь.
Ну, у нас такой же средневековье. Я и говорю, что хорошо, если найдется, значит, через 500 лет кто-то. А если не найдется, если к тому времени там что-то другое будет, ну, так и останется. А в общем, обидно. Это же хорошая вещь. Вот. И жалко, что она пропадет. Совсем не хуже, чем сделал Бэкон, значит, в своем новом органоне, в результате чего возникла вот эта новая наука. Вот. Ну, представьте себе, если бы вот про этого Бэкона забыли, ну, если до сих пор на лошадях бы ездили. И телефонов вот этих не было, которые на столах лежат. А здесь-то покруче. Наука, она сделала вот эту технику. Все, она себя исчерпала. Вот. А это же... Это же касается совсем других материй. Вот я теперь уже не сегодня, наверное, в следующий четверг буду говорить о принципиальных отличиях вот этого методологического подхода от других интеллектуальных течений. И вы увидите, во всяком случае, я постараюсь показать, что мы на самом деле вот живем в мире, мы его не видим, нас долбили такую чушь. Вот. На самом деле мы как бы вот реально-то мы как бы в этом живем и ориентируемся, а вся наша научная начинка, вот, она вообще ориентирована на другого, вот, даже не знаю, какие здесь эти метафоры привести. Когда как бы на вас надеты очки, вы видите одно, а руки, ноги и все остальное щупают и действуют совсем в другом. И вот это вот поле деятельности для того, в чем мы на самом деле живем, вот, оно совершенно не освоено. И вот это вот то, что сделала методология, это только начало этого. Если это дальше пойдет, то жизнь-то качественным образом изменится, просто качественно. Ну так же, как она изменилась вот в таком материальном смысле, значит, было вот, в чем говорят там, средневековая темная, ну, потому что грязь была там. Грязь, в общем, холодно, значит, там, одеться не во что, не на чем ездить там и все остальное. Материальная сторона жизни, значит, была не обустроена. Наука помогла вместе с техникой, помогла это обустроить. А живем-то мы вот не этой материальной начинкой. Живем-то мы совсем в другом. Вот. А это-то совсем не обустроенная и не обставленная. И общественная наука, которая построена по принципам естественных наук, вот, просто один в один, один и тот же образец взят в качестве такой клеточки, из которой все выросло. Она просто как бы исходит из предположений, которые мало того, что не реалистичны и не актуальны, они вообще просто мимо цели. И мы мучаемся, начинаем реформы, все мимо. Начинаем образование, все мимо. Между прочим, все то, что дается в школах и в вузах, на самом деле людям не нужно. Вообще не нужно для жизни. Просто не нужно. А то, что нужно, ничего не дается. Просто в принципе не дается. И так вот во всех областях. Вот. Значит, там, значит, вот Евгений физик, он в бизнесе сейчас. Вот. Никто его не учил никаким бизнесом. Там, кто-то другой там еще куда-то пошел. Значит, вот. Вот Костя сидит, он тоже уже имеет собственный бизнес, собирается в бизнес пойти. Значит, вот то, что он здесь получает в этих стенах, это ему точно не нужно будет. Вообще не нужно. А то, что нужно, этого нет. Ну и обидно будет, если это как бы забудется. Еще будут тысячу лет люди мучиться. А зачем? Когда многие проблемы уже сейчас могли бы быть решены. Просто. Не такие проблемы, как вот Сергей говорит, и у него. Значит, серьезные проблемы. Да. Нет, конечно. А я же говорю, что Петр уже отказался, из-за этого с ним и не хочется высоко.
Да. А дальше как это будет передаваться, если все, что остается, тексты, да?
Остаются тексты, остаются люди. Вот.
А люди уже как встречи поколения, которые даже вот основатели там должны не видеть.
Да,
ну вот это вот и есть проблема. Как, вот это подлинная проблема, как сделать так, чтобы вот этот инструментарий, эти наработки, они, в общем, культивировались. У Петра один заход такой цивилизованный, заход так, как вот наука, значит, она, значит, перекладывается на культурные носители, и дальше просто, соответственно, через программы обучения, значит, подобных начинают строгать этих научных ученых. Как сделать то же самое вот с этим, с методологической способностью? когда нужно передавать инструменты, не знания, а именно инструменты и способы работы с этими инструментами. Причем самыми разными. Финансовыми инструментами, технологическими инструментами, там, управленческими инструментами, инструментами организационными, всякими разными другими. Нынешняя школа, я про это в прошлый раз говорил, просто в принципе не готова и не способна этого даже чисто организационно. Вот эта классная урочно-предметная система, она просто на корню, это либо губит, либо вообще не пускает сюда. Нужно что-то другое. Ну, разные люди по-разному это пытаются. Я вот по-своему, насколько могу, Зинченко по-своему. Тот же самый Петр, значит, проводя эти свои игры семейные, и туда приглашая людей по-своему. Попов, вот, например, он считает, что нужно вырабатывать систему тренингов, и он пропускает значит, определенный народ через это. На самом деле достаточно много людей к этому прикоснулось. Вот были такие оценки, но не менее 100-150 тысяч. То есть каждый десятый в стране вот, так или иначе к этому прикоснулся. Ну, понятно, что этого недостаточно, вот, но эта проблема на самом деле не решенная еще. Я думаю, что если дальше Фурсенко будет министром образования, я думаю, что он прихлопнет вот эту систему с ее классно-урочной предметной формой обучения, которая себя полностью изжила, она совсем для другого в 15 веке вырабатывалась. Она сейчас совершенно непригодна. Значит, то, что мы читаем на лекциях, даже если сильно умно читаем и красиво, это просто совершенно бессмысленно, просто абсолютно бессмысленно, поскольку всегда можно тексты прочитать самому, вот то же самое. Вот. А то, что нужно, вот обучение, например, как организовать свой бизнес, как сделать из него конкурентоспособным, как вот подобные вещи делать. Это просто вообще ни в какие ворота не лезет. Вот сюда точно не лезет. И эту систему обучения точно прихлопнут. Вот. Просто я параллельно пытаюсь, как и многие другие, значит, вот, она идет, я просто не властен над ней, сам вынужден лекции читать и так далее. А параллельно что-то нужно пытаться все-таки делать. Но я надеюсь, что значит, когда я помру, ну, не скоро, не надейтесь, что не скоро. Вот вы продолжите, значит, вот. Только так пока можно сказать.
Я понимаю, что проблема с Трёмбёрбичем, это вот известная, знаете, дихотомия Сократ-Платон, да, Сократ всю жизнь, как Попов, да?
Вот нет, там дихотомия-то не с Сократом была, там была с Аристотелем, Платон нет, и Аристотель.
Вот именно так работал, значит, Сократ он всю жизнь думал, предал жителям города один, да, и не жителям. Вот у него остались воспоминания, да? Но пока вот там я осудили. А потом, значит, он учеником сидел, прокусал, а потом, значит, читал такие разные книжки, там, Тимей, Критий и прочие диалоги, да? То есть вот что-то в этом роде, да?
У них, Дима, свои проблемы были, а нам бы свои решить.
Нет, ну понятно. Конечно, так рядом проблем было. И вот, да, и...
Большое, мы сейчас тоже заканчивать будем, тоже будем заходить. Следующая четвертка. Так, есть еще какие-то животрепещущие вопросы? Или мы на этом закончим сегодня? Себя здоровым принесите сюда. Потому что, как вот было намечено, возьмите презентацию, послушайте. Значит, у нас там, соответственно, это по плану. Методологический ликбез. Вот сегодня была такая историческая справка. Значит, следующая лекция будет, опять же, как бы вот в манере ликбеза, то есть как бы я буду знакомить с самыми первичными такими азами, и тема будет суть методологии и ее отличие от науки, например, ну, и в меньшей степени от философии. Вот. Ну а дальше мы будем дальше двигаться. Значит, когда дойдет время до того, чтобы там что-то читать, значит, вы об этом узнаете первый. Все, вам спасибо, что вы так внимательно слушали.